жизнь, исполняйте 75 лет со дня представления вот, преподобной мученицы Пелагии Сестрой. Преподобная мученица Пелагия родилась в христианской семье в деревне Арга Тамбовской губернии. В 14 лет, почти 3 десятилетия, она подвязалась в Серафиме Дивеевском монастыре, несла послушание портнихи и косца. Потом была заведующей рабочими силами монастыря. Это с того времени, когда в 19 году монастырь закрыли, вот, и тогда совет монастыря решил скрыться как монастырь и объявили себя как артель вот, сельскохозяйственной. И вот 8 лет они существовали в артели. В этой артели Пелагея Тесская была заведующей рабочими силами монастыря. Под видом артели обитель просуществовала 8 лет. В 1927 году началась кампания по ликвидации монастыря, повальные обыски, аресты по спискам ОГПУ. Как и другие евдивеевские сестры, которые находили пристанище у верующих людей, инокиня Пелагея и ее старшая сестра инокиня Марфа стали жить при храмах. Марфа поселилась в старушке при церкви села Развилье Борского района, а мать Пелагея при церкви села Воробьёво Арзамасского района. 20 ноября 1937 года инокиню Пелагею вновь арестовали и обвинили в ведении контрреволюционной агитации пораженческого и клеветнического характера. Решением тройки НКВД от 14 декабря 1937 года, то есть через месяц, она была приговорена к заключению в Карагандинском исправительно-трудовом лагере сроком на 8 лет. Из документов ее личного дела следует, что при потере трудоспособности на 85%, ну, по причине, как впереди говорится, прошла через голод, через болезни, и очень была сама вся больна. Тем не менее, мать Пелагея использовалась на общих работах. Несмотря на изнуряющий каторжный труд, при тяжких болезнях, в характеристиках заключенной Пелагеи Тестовой отмечается: первое, качество работы хорошее; второе, нормы выполняет. И тогда же были очень завышенные нормы. А при ее болезнях это вообще возможно ли было? 85% трудоспособности отсутствовало. 15% только оставалось. И тем не менее, нормы выполняют. И дальше, взысканий не имеют. 3 ноября 1944 года, накануне празднования Казанской иконы Божьей Матери, инокиня Пелагея умерла в лагерной больнице и была погребена на лагерном кладбище у поселка Жартас. Теперь она причислена к лику святых и подобной мучениц церкви русской. Тут возникает, естественно, вопрос, как это возможно было и в каком состоянии здоровья и таких возрастных уже и немощных такой, что даже лагерное начальство, которое всегда придирчиво очень все записывало, тем не менее записали, качество работы хорошее, нормы выполняют, это самое странное, невероятное, невозможное. И взыскания не имеет, то есть она не роптала. И нигде не отказывалась, и не спорила, и не сопротивлялась. Откуда, где можно взять такие силы? Это же живое подвижничество, без всяких специальных там вот взятых на себя подвижнических усилий, великих там, каких-то постов сугубых. Ну, в лагере и так был пост крайне тяжелый, тем не менее. И такое видение жизни в лагере, это живое подвижничество. Не думается, что ответ на этот вопрос откуда и как она могла быть такой, дает сегодняшнее Евангелие, в котором мы видим ученика Христова Фому. Вот он слышит от своих собратьев по общинке Христову, что они видели Господа воскресшего. И вдруг он восклицает: не поверю, пока не вложу свои руки в его язвы гвоздиные и его ребра. Что это произошло с Фомой, или что явил сейчас в этом случае сам Фома? Ну, очевидно, что он явил просто верность. Верность только кому? Чему? Верность себе и верность своему личному опыту. Пока личным опытом не удостоверюсь, не поверю. Верить, не верить, оказывается, под этим лежит еще и верность. Верность своему учителю, но тогда это верность ученика, учителю. А тут требовалась верность своему Богу. Воскрешение – это не человеческое событие. Воскреснуть мог только Бог. И чтобы быть верным Богу, надо быть чадом Божьим. В первом случае верным своему учителю – это ученик. А верный Богу – это чад. Как ученик, апостол Фома был не только верен своему учителю, но и предан ему, когда еще до воскрешения Лазаря Господь намеревается идти в Иерусалим, чтобы больного Лазаря или же умершего Лазаря навестить. Вот. Ученики все начинают отговаривать Господа, и единственный Фома вдруг восклицает: пойдемте, и мы с ним, и вместе с ним умрем. Потому что очевидно, что Господь шел на верную смерть. Только что его там оттуда, едва он спасся, и гнали его, вот, и хотели умертвить. Тут он опять сам добровольно идет. Вот. И несмотря на то, что если учитель говорит: пойдем, то Фома, как преданный ученик, говорит: идем и умрем вместе с ним. Преданный. Откуда такая преданность? Потому что верность. Верен учителю. Но вот есть еще один пример из этой же общинки, это Иуда, который вроде бы предан. Если Фома предан учителю своему, то Иуда предатель. Вот этот неожиданный поворот, корень вроде бы один и тот же, преда. Преда себя учителю. Преда учителя ради себя. Поворот очень маленький. Ты идешь к нему, вроде бы ты предаешь, и вдруг оказываешься телем, предателем. Потому что ты учителя предаешь ради себя. Как это возможно? Учитель, с которым он был наравне со всеми учениками почти все 3 года, причем был настолько, что никто из учеников даже заподозрить не мог, что он иной. А он так здорово играл свою преданность, видимую преданность, а оказался, он изначально не был предан, он изначально был предатель. Но умел играть эту роль, потому что был верен самому себе, а в себе самому верен был своей корысти. И поэтому там, где мы верны своей корысти, то можем ли мы быть преданы чему-либо или кому-либо? Для того, чтобы быть чему-либо преданным или кому-либо преданным, надо иметь верность той организации, которой ты предан, и тем людям, которые в этой организации живут, которым ты предан. Ты должен быть верен организации и верен и самим людям. Например, верен Отечеству, вернее, предан Отечеству, но тогда ты верен ему, тогда ты не предатель. А если ты предан вроде бы Отечеству, а на самом деле верен самому себе, то ты изначально не предан, хотя ты его себя таким изъявляешь. Придет момент, когда заденутся твои интересы, и вся твоя преданность Отечеству вдруг обнаружится, что ты никогда преданным Отечеству не был. Ты, оказывается, Отечество это использовал, потому что здесь удобно тебе. Ты здесь родился, тебе здесь приятно, тебе здесь как-то привычно. Но много людей, которые уехали за границу, они там сейчас спокойно живут. И говорят, что они там вроде бы, правда, непонятно, Отечество это для них или не Отечество. А Россия – Отечество для них или не Отечество. Да как-то мы уже как-то и не поняли, не понимаем. Из разговора с многими нашими эмигрантами, которые в Германии сейчас живут, я увидел, что чувство Отечества размыто. Но Германию они явно не называют своим Отечеством. А Россию Отечеством тоже не могут назвать, потому что они вроде бы ее оставили. Почему же они тогда оказались в Германии? Да потому что были верны своим, своей успешности, своим требованиям жизни, норм жизни, вот, уровню жизни. Вот. Поэтому видя, что жизнь по уровню выше в Германии или в других странах, там, Европы, Америки, уехали туда, где уровень жизни лучше, возможности реализации больше. А здесь в России жили до тех пор, пока уровень жизни здесь в России их удовлетворял. Преданы ли были они России? Нет. То есть, преданы ли они были вообще социалистической державе, социализму, так, например? Нет. Они жили там, где более удобно, или где более, для них нормально жить. Поэтому, в Великую Отечественную войну очень много было случаев, когда вроде бы русские люди, а тем не менее вдруг оказались, как русские, вроде бы были преданы русской земле, Советскому Союзу, а вдруг оказались в итоге предателями. Мало того, еще и вошли в состав эсэсовских войск, будучи старостами там, в тех или иных деревнях, значит, уже на стороне гитлеровцев, расстреливали своих же соотечественников, даже из своей семьи, кто не пошел за ними. Вот такой неожиданный поворот преданности якобы. На деле показывает, что преданности быть не может, если нет в ней верности. А верность тогда чему? Если ты предан Отечеству, то тогда ты верен заветам Отечества. А заветы это уже от людей, это уже от старших. Заветы старших Отечества. Ты верен этим заветам. И тогда, будучи верен этим заветам, ты будешь и предан, и Отечеству своему. Фома был верен своему учителю. То есть заветом учителя он был верен. Заветом это значит, что он исполнял и хотел жить так, как живет Христос. Верен заветом это значит жить так, как тот, кто тебе говорит, живет. И он был предан всему делу Христа, предан его учению, предан его маленькой общине, предан началу устроения общины новой церкви. Всему этому был предан, поэтому готов был пойти вместе со своим учителем и на смерть. Только вот здесь, в этом случае, потребовалось не просто верность учителю и преданность ему, как у совершителя учения и совершителя дела. Потребовалась верность ему, как Богу. Нужно было стать чадом. Чадом Божьим. И тут верность самому себе и вера своему опыту его подкосили. И он заявил во всеуслышание, пока сам опыт не переживу, пока я не поверю. Верю, потому что своему опыту. А опыт этот материальный, опыт этот вещественный. Поверить же Богу, надо поверить чему-то нематериальному, чему-то невещественному. И только тогда, когда Господь возгласил к нему семя, дай Бог твой, не будь верен, не будь неверен. Отрясся в одно мгновение Фома от себя, от преданности своему опыту, от себя, от верности себе самому. И с этого момента явилось чадо. Чадо, которое божественной любовью в одно мгновение было облечено в веру. Божественной любовью от Бога совершилась вера. И через эту веру верным сделалось чадо. По вере стал чадом, и по верности теперь сделался чадом Божьим и вошел в число народа Божьего. И Господь после этого говорит уже нам с вами, насколько же дороже для Него те, которые не видели, а уверовали. То есть не имели не то, что опыта, прикосновения, а даже и глазами не увидели, и тем не менее уверовали, говорит, блаженны. Ибо это возможно только если человек и опыт не требуя, и глазами не видит, тем не менее умеет или имеет что-то в себе, чтобы отрестись от самого себя. Отрестись ради Господа, отрестись ради того, чтобы из только что бывшего ученика церкви, ученика Христова, сделаться чадом Божьим. Так и мы с вами сегодня в наше время порою и преданы вроде бы и церкви своей. Но если в этой преданности живет все равно верность своему личному опыту, то вот совсем недавно в этих смутах в связи с поступками патриарха, в связи с этим самими особенностями, в связи с собором 16-го года, который не состоялся, какая-то часть людей из священства и даже из епископов Лонгин, например, очень много мирян и до сих пор отложились от церкви. Сначала как непоминающие, а потом как вообще вышедшие из состава церкви, ищущие уже какого-то другого, другой церковной организации. При этом поразительно, что многие из них это делали из посылов какой-то особой, выдающейся преданности церкви и, казалось бы, верности ей. А тем не менее оказались за пределами церкви, сами отложившись. Это все равно, что Фома, оставаясь при своем опыте и требованиях своего опыта, на возглас Господа всем дай руку твою, вдруг бы возгласил, я все равно не поверю. Потому что этого просто не может быть. Но по-человечески действительно не может быть воскрешение. Этого просто не может быть, сказал бы Фома. Я остался бы верен сам в себе. И при этом он бы остался предан и учению Христа, и предан общине, и предан вообще всему тому, что Господь устраивал и делал. Но только в этот момент он бы отрекся, отказался бы от Христа, как от Бога. Почему? Потому что остался верен сам в себе. Сам в себе, сам собой остался. Предан, вроде бы, казалось, учению церковь Христову и вроде бы той организации, которую церковь, как церковь Господь устраивал, как дело свое. Это произошло со многими людьми в наше время сейчас. Но возьмем другой пример, когда мы живем вроде бы в общении, вот, и преданы вот, церкви, преданы ее учению, преданы, в данном случае, это церковь присутствует и живет всегда конкретными общинами, конкретными приходами, вот, то, поэтому, соответственно, мы преданы нашему приходу, нашей общине. А в то же время какой-то момент ссоры вдруг устраиваем или поддерживаем эту ссору. На какие-то действия, движения друг к другу мы вдруг отвечаем категорическим вообще вот греховным движением, либо обидой, либо раздражением, либо досадой, либо отстаиванием чего-то своего, настаиванием на чем-то своем. То есть в этот момент мы вдруг обнаруживаем себя совершенно преданными самим себе. И при этом мы же продолжаем оставаться исповедующими себя, как я христианин, я предан церкви православной, не католической, и не протестантской, и не сектантской. Я предан православной церкви, мы это исповедуем. Я предан православной церкви в ее маленькой ячейке, в данном приходе, в данной общине. Я предан, я здесь остаюсь, я буду здесь находиться, а ты как хочешь, ты уходи, потому что ты со мной не согласен или не согласен. И в этот момент мы заявляем то же самое, что если бы вдруг заявил Фома, ни за что не поверю, потому что этого просто не может быть. Ни за что не буду исполнять заповедь Христа возлюбить тебя, потому что тебя, сестру, такую невозможно любить. Это просто невозможно тебя такую любить. Или такие порядки, которые вот вдруг повернулись сейчас вот как-то в жизни общины, так или иду, это просто невозможно принять, потому что мне это не по силам, мне это невозможно, это вообще не мой порядок, и вообще не хочу. Я остаюсь преданно или предан сам себе, и сам собой буду устраивать все то, что я считаю православием, церковью, общиной и всем остальным. Сам собой, сам в себе, сам от себя, сам, сама. Это то же самое предательство, которого не произошло у Фомы, но которое произошло у Иуды, потому что это предательство Бога. Так заявляем, продолжая ссору и настаивая на том, что эта сестра или этот брат такой-сякой, и внутренне продолжая кипеть и колкача, ты отказываешь Богу сказать всем, дай руку твою. То есть ты отказываешь божественной любви, которая хочет с тобой быть, но ты говоришь, что ты останешься сам при своих интересах, при своих взглядах, при своем характере. Что тебе благодать Божья? Ее просто быть не может, потому что ты сейчас для тебя актуальнее твой характер, твое отстаиваемое дело и взгляд, и требование какое-либо, твое возмущение, твоя обида, оно важнее, дороже тебе, и ты в этом остаешься, при этом ты остаешься. И поэтому благодать просто в этом состоянии не может быть. И ты это говоришь поступком своим. Не может быть никакой благодати. Вообще ее не существует, потому что я существую в своей обиде, в своей досаде, в своем раздражении, в своей ссоре. Я сейчас существую. И вдруг Господень глаз, будь верным и не будь неверным. Будь верен и не будь неверен. Не просто мне как учителю, не просто мне как исповедуемому тобою Богу, но исповедуемому тобою как знаменному по книге, книжному знанию Богу. А будь верен реально, действительно. Верен моей божественной любви, которая не хочет тебя в этом состоянии оставлять. И хочет, чтобы ты, будучи верным, принял бы мои божественные заветы, а значит, исполнился бы в верности своей, исполнился бы моей божественной любви ко всем тем, с кем ты сейчас ссоришься, ругаешься, и вмиг бы применился, как Фома. В одно мгновение бы отрясся от всех своих притязаний, претензий, и уверовал бы в Господа твоего, и дал бы тебе Господь сразу всеобъемлющую свою любовь, и ты бы, забыв о том, что ты только что ссорился, пошел бы навстречу этой сестре и брату, и любил бы их, и делал бы за них, и для них, и им жизнь бы устраивал, все, что надо, вообще не глядя на то, какие они по характеру, вредные или не вредные, по тебе они или не по тебе, удобны тебе они или неудобны, какая разница? Ты Богом исполнен божественной любви, потому что ты верен Богу, потому что ты через это чад, а не просто ученик Церкви Христовой, ученик Православной Церкви. Вот если бы мы следовали этому удивительному примеру, мы не было бы никаких вот таких непоминающих в раскол ушедших, не было бы никаких отпадений от общинного внутреннего организма через всякие ссоры, наезды друг на друга, ничего бы этого бы не было. Ни злоб, ни обид, ничего бы не было. И тогда поразительно мы бы могли бы быть такими, какой была удивительная, судя вот по этому описанию, Иннокене Пелагии Христова. Из документов ее личного дела следует, что при потере трудовой способности на 85% мать Пелагия использовалась при этом на общих работах, и несмотря на изнуряющий каторжный труд, при ее тяжких болезнях, в характеристиках заключенной Пелагии Тестовой отмечается: качество работы хорошее, норма выполняет, взыскание не имеет. Это возможно любому из нас не имеет.